Анастасия Андерсон. Фрейлины и ее величество. Книга первая. Под маской фрейлины. Глава первая.
«Дафна, срочно в кабинет капитана!» В приемнике послышался голос секретаря. Я отложила улики и со вздохом встала. Проходя мимо шкафа, мельком глянула на стоящие там часы. 5:30. Что потребовалось шефу в конце рабочего дня? Но с капитаном шутки плохи. Раз зовут, нужно явиться молниеносно. «Вызывали, капитан Раус?» В кресле за дубовым столом сидел сухонький старичок с бородкой. С виду божий одуванчик. Раньше этот одуванчик был главным разведчиком в королевстве. Потом долгие годы главой стражи самого короля. А после капитан стал начальником Министерства закона и порядка. Под его наставничеством я работаю уже 4 года, сразу как выпустилась из академии в 21. А знаю я его и того дольше. Началось все еще на первом курсе, когда я своей дотошностью извела секретаря и попросила дать мне направление на летнюю стажировку в министерство. Здесь студентов не очень любили. Балагуры могли узнать важную информацию и разнести ее по всей академии. Брали только студентов предпоследних курсов. Но я целыми днями атаковала секретаря и выбила нужную мне бумажку. Дальше я штурмовала министерство, пока меня не взяли. В архив. Папки перекладывать и рассортировать по годам. Но я и этому была рада. Приходила раньше всех и уходила позже. Некоторые даты за давностью лет были стерты, и я заглядывала в дела, чтобы узнать нужную информацию. А когда все разобрала, то потребовала другую работу. Вот мне и поручили собирать вещдоки и сортировать по коробкам. Дело бы так и ограничилось мелкой работой, если бы в один день капитану Раусу срочно не потребовалась улика. Некто похищал ювелирные украшения прямо из домов жертв, таинственным образом попадая туда и вскрывая сейф. А так как все сотрудники филонили, привыкнув, что их улики рассортирует стажер, то помогала капитану я. Вот и увязалась за ним собачонкой. Помимо улик, я вспомнила пару архивных дел, где были схожие ситуации. Лично принесла капитану на стол все документы и сообщила, что на них есть почерк вора. Начальник был человеком, сразу примечающим шустрых сотрудников, а лентяев он не любил. Через месяц я уже составляла описи дел, а еще через 2 опрашивала потерпевших. Отныне каждую практику я подавала документы, чтобы идти в министерство. К слову, мое оперативное решение помогло быстро поймать капитана преступника. Он мне так сам и сказал.
«Валентайн, садись. Вопрос первостепенной важности. На кронпринца напали».
«Как?»
«Слава богам, неудачно. Отделался царапинами. Работу поручили сыщику, и он уже отправился во дворец, дабы опросить всех свидетелей. Будешь вторым внештатным сыщиком. Ты должна немедленно пройти в наш отдел по конспирации и отправиться на задание. Вот, держи».
И капитан вручил мне письмо.
«Отдашь его начальнику королевской стражи. С сегодняшнего дня ты Мелисса Мартинес, графиня Сарская, новая фрейлина ее величества. Одна из прежних заболела».
«Заболела по вашему приказу?» — машинально ответила я, крутя в руках конверт.
«Нет, но нам это на руку. Ты мои глаза и уши. Запоминай, багаж придет завтра утром. Ты ехала налегке, так как хотела скорее попасть в услужение к королеве».
«Есть подозреваемые?» — хмуро спросила я.
«Есть».
Капитан на секунду погрустнел, но потом взял себя в руки и продолжил.
«Поблизости от принца был бастард короля Арес Кастильо».
Я резко выдохнула. Кастильо, или темный лорд, как его величали в народе, был жестким и сильным магом. Брак короля с нынешней королевой был заключен еще до знакомства молодых. Династический союз, как говорили знатоки. Соседнее государство выдало принцессу замуж, чтобы укрепить наши отношения. Все-таки дружба, закрепленная кровью, да еще и магической и венценосной, сильная опора в международных делах. Еще до знакомства с ее величеством наш король стал пленником чар одной из знатных дам, леди Эллении Кастильо. Ну, так говорили недруги. Большинство же, особенно те, кто сам видел Эллинию или ее портрет, понимали короля. Как и то, что молодой монарх потерял голову от безупречной красоты женщины. Высокая, с длинными темными волосами и миндалевидными глазами, слегка смуглой кожей, узким носом и пухлыми губами. Она одним лишь насмешливо-холодным взглядом сводила мужчин с ума. Плодом тайной связи стал сын. Официально признать ребенка было нельзя, под угрозой брак и поддержка соседнего государства. Король принял тяжелое решение выдать фаворитку замуж и отослать в пригород, подальше от столицы. Первое время мальчик рос с матерью, но когда появился законный наследник, король приказал прислать сына ко двору и лично занялся его воспитанием. Не хотел, чтобы между братьями была вражда. Немногие в империи были осведомлены о тайне рождения темного лорда. Лишь высший свет, да мы, работники министерства. Нам секрет был открыт по долгу службы, а вот знать везде имеет свои уши. Эти уши разнесли слух в народ. Точной информации у людей нет, но ведь всем нравится верить в сказки. А еще дополнять их. Про Ареса Кастильо. Я нервно сглотнула. Не думала, что вот так буду выуживать информацию о лорде. Насколько точные улики?
Он там был, имел доступ и возможность устроить диверсию. Также он одним из первых пришел на помощь принцу после магического взрыва. Но это могло быть сделано для отвода глаз. Ты поедешь во дворец и будешь проводить собственное расследование. Глаз не спускай с Ареса. Мы полагаем, что в ближайшем будущем будет совершено еще одно нападение.
Короля в известность ставили?
Нет, его самочувствие оставляет желать лучшего. Кроме того, мы будем ходатайствовать, чтобы до конца разбирательства он пребывал вдали от дворца, дабы не нервничать. Задание ясно? Используй все доступные тебе средства, чтобы распутать дело.
Все в королевстве знают. Король тяжело болен. Недавно его отправили лечиться на источники. С ним должна была последовать и королева, но ее величество решило воздержаться от поездки, чтобы помочь сыну кронпринцу исполнять обязанности отца, пока тот в отъезде. Спустя пару минут я бодро шагала по коридору. Первое правило начальника отдела по противодействию магическим преступлениям и перспективного мага-сыщика, то есть меня, гласило: «Никогда не давай себя в чем-то заподозрить». Правило придумала я сама. Начальника можно все. Правда, вслух их не озвучивала. Вот и сейчас шла, весело насвистывая, как будто это не мне пару минут назад открыли сверхсекретную информацию. Зайдя в отдел конспирации, который находился в подвале, я передала бумаги с подписью капитана пожилой женщине. А та, в свою очередь, ушла на несколько минут в кабинет, чтобы ознакомиться с материалом и подготовиться. Отдел конспирации был местом, где магов преображали для сверхсекретных заданий. И располагался он в подвале лишь потому, что имел систему тайных ходов. Я уже знала, что после подвала отправлюсь через катакомбы к вокзалу. Там наш агент в нужный час откроет проход ровно на 5 минут. В это время я должна буду проскочить, выйти из потайной никому незаметной дверцы и смешаться с толпой. Далее агент закроет дверь. Все пути через катакомбы были строго согласованы. Просто так погулять там было нельзя. 2 агента под прикрытием не могли столкнуться нос к носу. Это противоречило правилам. Недавно мы ловили преступника на живца, коим вызвалась быть я. Сразу после отдела конспирации, пройдя через подземные ходы, я вышла к городской библиотеке. Быстро покинув место, я даже не запомнила, где был выход, и вряд ли бы смогла кому-то сообщить о нем. В этот раз все будет так же. Всего 5 минут на выход, иначе, считай, ты провалил задание, причем на старте. Мой самый большой страх — заблудиться в катакомбах. Они опоясывали чуть ли не весь город, но каждый раз нам выдавали карту или магический кулон, который направлял. Отклоняться от курса было строго запрещено. Более того, расценивалось чуть ли не как шпионаж. Только ограниченный круг лиц имел полную карту подземных ходов. Женщина, встретившая меня в отделе конспирации, вернулась и позвала в кабинет преображения.
«Присаживайся в углу на высокий табурет».
Проходя мимо зеркала, я в последний раз взглянула на себя. Каштановые волосы до плеч, серые глаза, небольшой курносый нос и губы,